С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российская оппозиция и власти готовятся к маршу несогласных. Споры вокруг создания Евразийского университета на Урале. Парк советского периода в Литве. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, мы переходим к одной из самых острых российских политических тем конца этой недели. Речь идет о запланированном на завтра так называемом марше несогласных, который организует ряд оппозиционных российских движений и партий. В российских регионах милиция начала операцию по задержанию активистов национал-большевистской партии и активистов авангарда «Красной молодежи», которые собирались участвовать в этом марше в Москве. Лидер НБП Эдуард Лимонов называет действия милиции осознанными репрессиями со стороны правоохранительных органов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Из разных городов России поступают сообщения о задержанных активистах национал-большевистской партии и движения «Авангард красной молодежи». В Нижнем Новгороде милиционеры обходят квартиры лимоновцев и требуют дать расписку о том, что они не собираются покидать город до 16 декабря и участвовать в каких-либо других массовых акциях. О ситуации в Нижнем Новгороде рассказывает Лира Валеева.
В ближайшие часы нижегородские лимоновцы собираются отправиться в Москву, чтобы завтра принять участие в марше несогласных. Как рассказал пресс-секретарь нижегородского отделения НБП Юрий Староверов, накануне 14 декабря двое сотрудников нижегородского УБОПа начали обходить квартиры лимоновцев. От молодых людей требуют дать расписку в том, что они не собираются выезжать из Нижнего Новгорода до 16 декабря. По словам Староверова, это попытка помешать нижегородским лимоновцам принять участие в марше несогласных. Как отметил пресс-секретарь нижегородского отделения НБП, одному из молодых людей даже пригрозили физической расправой. В ГУВД Нижегородской области пока никак не комментируют это заявление. А Староверов утверждает, что это не первая угроза в их адрес со стороны сотрудников МВД и ФСБ. Но он заверил, что никакого результата такая профилактика не дала. Даст и в этот раз в марше несогласных нижегородцы участвовать будут, как и любые другие российские граждане. Точного количества людей, которые в ближайшее время отправятся из Нижнего Новгорода в Москву, Староверов не назвал, но отметил, что их будет не меньше нескольких десятков человек. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
За сторонниками авангарда «Красной молодежи» усиленно наблюдают уже несколько дней. К некоторым приходят домой и настоятельно рекомендуют оставаться 16 декабря в квартире. Других вызывают на профилактические разговоры в отделение милиции. Третьих, тех, кто уже собирался выезжать в Москву, снимают с поездов. Рассказывает лидер АКМ Сергей Удальцов.
Сегодня ночью с поезда, который ехал из Самары в Москву, садили 4 наших активистов. Зашли сотрудники милиции, попросили с ними выйти. Принудительно садили с поезда, затем обыскали людей, нашли у них там капли для носа нафтизин. Сказали, что это, возможно, наркотики. Они должны провести экспертизу. Людей отвезли в отделение, закрыли, до утра продержали. Понятно, что это абсолютно провокационные действия. И цель их одна – не допустить приезда в Москву. Такие же действия вчера были в Ростове. То есть людей, которые собирались уже ехать, прямо фактически из дома вытащили, привезли в отделение, там держали целый день, не дав уехать, проводили профилактические беседы. До этого такое давление было, ну только вот навскидку можно назвать город Орел, Астрахань, Ленинград. Сегодня в Москве вот за мной весь день уже ведется наружное наблюдение непосредственно. К нашим активистам в Москве ходят по квартирам, тоже проводят беседы, оказывают давление, ну, фактически угрожают, принуждают давать какие-то расписки, что они 16 декабря воздержатся от участия в каких-либо акциях, в том числе марша несогласных. То есть идет кампания, ну, по масштабу, похожая на летнюю кампанию во время саммита Большой Восьмерки, идет беспрецедентное фактически давление на наших активистов и на активистов НБП и других организаций, я знаю.
Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов наслышан о фактах задержания его активистов в регионах. Он уверен, что действия милиции – это осознанные репрессии в отношении оппозиции.
Ходят разнообразные слухи и просачиваются, видите, из СМИ о том, что завтра марш несогласных якобы даже станут стрелять. Все это отвратительно, нагнетание истерии. поскольку марш будет мирным, мы не планируем никаких агрессивных действий. Что касается задержания наших активистов, они начались уже давно, несколько дней тому назад, вот в Чувашии, в Санкт-Петербурге. Сегодня я узнал, что 3 активистов сняли с поезда в Оренбурге. Ну, не с числа уже, это я просто перечислил только несколько. Идут репрессии, вот как я это комментирую. Репрессии, подавление инакомыслящих, подавление оппозиционной коалиции «Другая Россия». Предосторожности тут никакой не может быть. Послезавтра, 17-го, намечен митинг нашистов. Многодесяткотысячный, вот так можно сказать. Насколько я знаю, милиция не снимает нашистов с поездов. Это никакая не предосторожность, это осознанные репрессии. И страх это или нет, я не знаю, что, собственно, боятся МВД. 120 тысяч только в Москве, у них гвардия. Поэтому я не объясняю это страхом. Я объясняю это осознанными репрессиями. В данном случае милиция стоит на службе интересов правящей комарильни.
Сегодня в Госдуме резко по отношению к участникам марша несогласия высказался депутат от ЛДПР Сергей Абельцев. Он потребовал принять жесткие меры в отношении марша несогласных и предложил провести превентивные задержания организаторов этой акции, которых депутат назвал провокаторами и зачинщиками. В свою очередь, независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков назвал провокатором Абельцева и напомнил, что митинг на Триумфальной и Театральной площади разрешен столичным властями.
Я это воспринял как чистую провокацию в стиле ЛДПР. Никто не планирует нарушать закон или общественный порядок. Это будет, как я надеюсь, мощный, яркий, запоминающийся митинг. Я планирую завтра принять участие в митинге, выступить на нем и считаю принципиальным поддержать основные идеи марша несогласных, а именно восстановление в России отобранных у народа политических и социальных прав.
А вы собираетесь идти на второй митинг?
Я сразу с Триумфальной площади поеду на съезд СПС в гостиницу Измайлова, на который я приглашен, и я там должен выступить после часу дня, так что мне придется довольно быстро поменять одно место на другое, так что я, видимо, просто поеду туда, в Измайлова.
Владимир, а если вы столкнетесь с противодействиями со стороны правоохранительных органов, ну, например, заблокируют они выходы из метро?
Если правоохранительные органы будут блокировать выходы из метро или препятствовать проведению разрешенного мероприятия, это будет открытое беззаконие. И в этом случае, разумеется, мы будем принимать необходимые меры, мы будем оспаривать их действия в суде и требовать привлечения виновных к ответственности, потому что любые препятствия в проведении завтрашнего митинга будут носить противозаконный характер.
А вам известны какие-то сведения о том, что вот сегодня активистов уже начали НБП и АКМ саживать с поездов, ходят милиционеры к ним в квартиры и предлагают расписку дать о том, что они будут участвовать 16 числа? Как-то это можете прокомментировать?
Ну, такие сведения начали публиковаться еще вчера. Я вполне допускаю, что это реально происходит, потому что мы с этим уже сталкивались во время саммита «Семерки» и во время проведения форума «Другой России» этим летом, так что это вполне возможно. Если такие действия имеют место, они тоже носят противоправный характер, потому что если человек не осужден и не находится в местах отбытия наказания, то никто не вправе ограничивать его конституционное право на передвижение по России.
Рассказывал Владимир Рыжков. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море 3-й день ведутся поиски рыболовного судна. Пропавшего накануне неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Семьи неопознанных жертв авиакатастрофы в Иркутске самолета А-310 получат материальную помощь. 150 тысяч рублей за каждого погибшего. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, возвращаясь к только что прозвучавшей теме, речь идет о том, как власти и оппозиция в России, естественно, каждый из них по-разному, готовится к намеченному на завтра так называемому «маршу несогласных». Вся информация, анализ. Подробнее обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве. Не пропустите. Ну и, конечно же, вернемся к главной, самой, скажем так, скандальной и громкой теме последнего месяца, даже уже больше, чем месяца. Я имею в виду смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и расследование этой смерти, которое ширится, которое захватило уже не один Лондон, но и Москву, и Гамбург. Так вот, сегодняшняя новость. В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. О том, что пишут по поводу дела и расследования дела Александра Литвиненко в европейских газетах сегодня, мы сейчас побеседуем, и не только об этом, с моим коллегом Ефимом Фиштейном. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что же пишут?
Статей о убийстве Литвиненко и о подозрениях в причастности к этому покушению российских спецслужб в европейских газетах, видимо, невидимо. Возьму, к примеру, европейское издание газеты Wall Street Journal. В нем в сегодняшнем номере помещена статья Элана Каллисона. А в статье проливается свет на загадочную, чтобы не сказать темную, личность Андрея Лугового, который выступает то в роли подозреваемого, то в роли жертвы. Процитирую. «В течение 15 лет бывший кремлевский агент безопасности по имени Андрей Луговой искусно лавировал в мутных водах постсоветской России. В 90-е годы он охранял высокопоставленных государственных руководителей, бывал в Соединенных Штатах, где даже, по собственным словам, стоял рядом с президентом Клинтоном. Потом в 2001-м попал в тюрьму, отсидел 14 месяцев, вернулся и возглавил частную охранную компанию, в число клиентов которой входили видные люди России, законодатели, губернаторы, даже некоторые критики Кремля. И вот сегодня часть его клиентов задается вопросом о том, а чем же он занимался на самом деле? Охранял их или шпионил на Кремль? И многие выдвигают версию о том, что вся его тюремная отсидка и дальнейшая коммерческая деятельность были всего лишь хорошо продуманной уловкой, нацеленной на то, чтобы проникнуть в ряды кремлевской оппозиции, а затем доносить на нее. Это была цитата из статьи Алана Каллисона в сегодняшнем номере Wall Street Journal. Парижская консервативная газета «Le Figaro» помещает статью Тьерри Вултона под заголовком «Люди из ФСБ управляют компанией под названием «Россия». Приведу выдержку, но сначала скажу, что Тьерри Вултон не принадлежит к числу тех, кто собирается по первому подозрению обвинять даже русский режим или президента Путина. Тем не менее, он аргументирует следующим образом. Он исходит из простейших принципов, которые видны, так сказать, невооруженным глазом. Первый принцип проистекает из природы режима. Он пишет, многочисленные убийства, которыми были отмечены оба президентских срока Владимира Путина, явно указывают на политико-мафиозный характер его правления, даже если президент и не был напрямую причастен к этим преступным деяниям. Малый террор – это наследие советской системы. Хребтом тоталитарных государств всех, в том числе и Советского Союза, является обычно тайная полиция, КГБ. И вот ФСБ в итоге достала из чулана мундир КГБ, как он пишет, использует те же методы, ее люди занимают ключевые посты. Идеология тут ни при чем. Это вопрос корысти. Люди из ФСБ управляют фирмой «Россия», как это ранее делала коммунистическая номенклатура, пишет Тьерри Вултон в газете «Le Figaro».
Но я позволю себе вспомнить еще результаты нашумевшего социологического российского исследования группы во главе с Ольгой Каштановской, которая цифрами на руках показала, насколько влиятельны выходцы из КГБ в современной России и в политике, и в бизнесе.
Еще приведу одну статью, скорее это не статья, а открытое письмо видного американского комментатора Фреда Кампа, но помещает его берлинская газета «Handelsblatt», орган деловых кругов. «Дорогой Владимир Владимирович, — пишет Фред Камп, — остановите убийство. Ах да, еще веселого вам Рождества и счастливого Нового года. Пребывая в праздничном настроении, мы хотим соблюсти принцип «все сомнения толкуются в пользу подозреваемого» и верим вашему слову, что вы и ваше правительство не имеете ничего общего с отравлением Александра Литвиненко, с отравлением бывшего премьер-министра Егора Гайдара в Дублине, с отравлением украинского президента Виктора Ющенко, которое его обезобразило, но не убило, и с расстрелом журналистки Анны Политковской в Москве. Это не важно, отдали ли вы приказ убить Литвиненко или нет. В любом случае, пишет Фред Кэмп, ответственность лежит на вас. И вам стоит сделать все для того, чтобы такие убийства, покушения и такие явления не повторялись. Наши европейские друзья много говорят о том, что Соединенные Штаты не должны изолировать Россию. Сейчас ход за вами, Владимир Владимирович, пишет Фред Камп. Ну что ж, мое время истекло. Пожалуй, на этом я и закончу обзор международной печати.
Спасибо, Ефим. С обзором вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. А нашу программу продолжит важная историческая тема, очень острая сегодня, имеющая политический оттенок. В Риге проходит конференция, посвященная советскому периоду в истории Латвии. И на конференции вокруг нее сталкиваются разные взгляды о том, можно ли называть этот период советской оккупацией, рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Историки из России, Украины, Белоруссии и Балтийских государств собрались в Риге для того, чтобы без излишней политизации, насколько это, конечно, возможно, обсудить все еще не теряющую здесь своей актуальности тематику, а именно вопросы, связанные с ролью Латвии, Литвы и Эстонии во Второй мировой войне, вторжением на территорию Прибалтики советских и гитлеровских войск, ну и, разумеется, разобраться в терминологии, что это было – аннексия, инкорпорация или оккупация.
В латвийском обществе существует очень много мифов о том, что происходило в истории. Вот для того, чтобы эти мифы развеять, мы пригласили специалистов из разных стран, которые должны рассказать, что на самом деле происходило в этот период, какие события, какова трактовка специалистов. Так, как они скажут, так, наверное, и есть, потому что это те люди, которые лучше всего разбираются.
Определил цель конференции один из ее организаторов, сопредседатель Объединенного конгресса русских общин Латвии Александр Гапоненко. Так была ли в 40-м году советская оккупация Балтийских государств? Позицию Латвии на конференции отстаивал докторант кафедры истории Латвийского университета Зелис Каспарс.
Да, конечно, это была оккупация. Вот войск в другую страну, это другими словами не можно назвать. Конечно, была оккупация, тут не может быть двух мнений.
Сообщил Зелис Каспарс. Подобной оценкой не соглашается зав. Отделом истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской Академии Наук Михаил Мягков.
Ну, я считаю, что слово «оккупация» здесь, конечно, неприемлемо.
Что это было?
Я бы здесь привел как раз вот это слово «инкорпорация», поскольку Латвия, она вошла как составная часть, и латвийские граждане получили те же самые права, что и граждане Советского Союза.
Считает Михаил Мягков. А вот мнение по этому поводу гостя из Литвы, доцента исторического факультета Вильнюсского университета Альгиса Каспарявичуса.
В начале, летом 40-го года, это иначе нельзя назвать как оккупацией, но потом это было инкорпорация,
сказал Альгис Каспарявичус. Итак, единого мнения нет, к общему знаменателю не пришли, но диалог начат, и это, наверное, главное. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. Свердловская область создаст свой собственный университет на Урале, несмотря на то, что российское правительство решило финансировать только два таких региональных вуза в Сибири и в Ростове-на-Дону. Свердловский губернатор Эдуард Россель побывал в Москве, где попытался убедить главу российского правительства Михаила Фродкова принять всерьез проект Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Свердловские власти методично лоббируют проект Большого Евразийского университета уже 3 года. Особые надежды губернатор Эдуард Россель возлагал на съезд «Единой России», который проходил в Екатеринбурге всего полмесяца назад.
Момент, который мы, конечно, ожидаем помощь. Глобальный, конечно, вопрос. Ну, может быть, он равен по значению таким, когда-то создана была у нас Академия наук в России, в Санкт-Петербурге. Мы сейчас работаем над созданием Большого Евразийского университета. И сейчас, конечно, я просил на съезде включить это как приоритетный проект партии «Единая Россия».
Университетский комплекс в проекте рассчитан на обучение около 100 тысяч российских и зарубежных студентов, более чем 500 специальностей. Университетский городок площадью около 1500 гектаров должен разместиться в районе озера Шарташ на востоке Екатеринбурга. Впервые эта идея была заброшена федеральным властям еще в 2003 году. Тогда ее носителем был выбран ректор самого большого и успешного из уральских вузов Уральского государственного технического университета Станислав Набойченко.
Брошена идея в сознание руководителей нашей страны, поскольку это проект, без сомнения, государственного масштаба по объему, по замыслу и по тем затратам, которые предстоит сделать. Наша область является одним из центров технического потенциала страны. В нашем городе мощная не только вузовская, но и десятки крупных академических и отраслевых институтов, 170 тысяч студентов на сегодня. Город занимает выгодное геополитическое положение с учетом сложного положения существующих вузов, территориально сложного. Вузы ограничены территориями и, как следствие, проблемы их развития. Нам позволили высказать такую идею.
В декабре 2005 года были подписаны учредительные документы Большого Евразийского университета. Учредители 13 екатеринбургских вузов, областное правительство, мэрия Екатеринбурга. Из областного бюджета 2006 года было выделено 5 миллионов рублей на проектирование. Но и нынче, в декабре, на съезде «Единой России» в Екатеринбурге, вопреки стараниям губернатора Росселя, Большой Евразийский университет не сделали третьим национальным. «Единой России» больше понравился проект «Урал-промышленный», «Урал-полярный». Его суть – добывать ресурсы и отвозить. А наращивание интеллектуального потенциала региона – дело самих местных интеллектуалов. Их достаточно в областном руководстве и среди бизнес-элиты, дает понять председатель Свердловской областной думы Николай Воронин.
Пока это региональный проект, существует оргкомитет содействия строительству Большого Евразийского университета. На следующий год мы предусматриваем в бюджете 30 миллионов рублей на проектирование подготовки площадки к строительству. Если мы выделяем, то будут выделять вузы, будут выделять и предприниматели средств. Мы надеемся, что на следующий год не менее 100 миллионов рублей будет вложено в этот проект. Большой Евразийский университет, он предполагает, что в этом проекте будет участвовать областной, федеральный бюджет, бюджеты вузов, и будут очень большие средства вложены предпринимателями для тех, кого вузы готовят и будут готовить соответствующих специалистов. Когда есть государственная поддержка, политическая поддержка, предприниматели более охотно вкладывают свои собственные ресурсы. Я думаю, что к очередному съезду «Единой России» мы все необходимое сделаем, которое бы не позволяло колебаний.
По решению российского правительства национальные университеты в рамках приоритетного проекта образования будут созданы в Ростове и в Красноярске. На этой неделе вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев объяснял сибирской профессуре, во имя чего объединяться, а красноярские власти обсуждали с главным куратором национальных проектов, как лучше потратить в 2007 году 3 миллиарда университетских рублей из федерального бюджета. В это же самое время губернатор Свердловской области Эдуард Россель в географическом и административно-аппаратном смысле зашел на цель с другой стороны. Он был в Москве на встрече с премьером российского правительства Михаилом Фродковым и рассказывал ему лично об успехах в создании Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. Пресс-служба Свердловского губернатора сообщила об итогах. Михаил Фродков заинтересовался идеей и дал поручение внимательно изучить этот вопрос. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Не пропустите в 7 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», естественно, экономическая панорама и новости науки, другая наша постоянная рубрика – это очередная история Запада и Востока. На этот раз из Литвы мы поговорим о очень необычном аттракционе, который был открыт в Литве. Это так называемый парк советского периода. И важная, очень важная тема. Сегодня день памяти журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко – Вячеслава Соколенко. Предполагается, что Соколенко вместе с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном встречался с Литвиненко в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен. По словам же Соколенко, в Лондон он приезжал на футбольный матч. В Балтийском море третий день ведутся поиски рыболовного судна, пропавшего накануне. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению специалистов, шансов найти рыбаков живыми практически нет. Температура воды в море не превышает 5 градусов. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. По данным руководителя Международной журналистской конфедерации Ашота Джазаяна, за последние 15 лет в России погибли свыше 200 работников СМИ. Семьи неопознанных жертв авиакатастрофы в Иркутске самолета А-310 получат материальную помощь – 150 тысяч рублей за каждого погибшего. Без свидетельства смерти они до сих пор не могли получить компенсации. В июле этого года при посадке в Иркутске лайнер авиакомпании «Сибирь» сошел с полосы, погибли 124 человека. Причиной катастрофы названа ошибка экипажа. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». Конфликт между ними обострился до предела после вчерашних событий. На границе сектора Газа и Египта, когда ее пересекал премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Ханье, произошла перестрелка. Убит его телохранитель, ранен сын. Ханье обвинил в покушении Фатх. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 декабря 2000 года. Программа «Поверх барьеров». Радиопубликация фондов Виктора Дувакина, который, начиная с 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети XX века. Рассказывает режиссер, ученый-секретарь Мейерхольда Леонид Варпаховский.
Мейерхольд – фигура была очень сложная, противоречивая. Человек он был трудный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует благонадеяться. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Да, так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных — это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. Так вот, Мейерхольд, узнав о трудностях, о том, что спектакль запрещают, а Мейерхольд был гениальный дипломат и организатор, он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимая для чего. И Мейерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля. А во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен.
Воспоминания режиссера Варпаховского о Всеволоде Мейерхольде. Радио «Свобода». 15 декабря 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории советского театра, советской литературы и радио «Свобода» вернемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
—
Шесть недель международная команда зоологов безуспешно искала в реке Янцзы хотя бы одного представителя исчезающего вида белого китайского дельфина. Этот редчайший вид млекопитающих, по мнению ученых, существовал на Земле около 25 миллионов лет назад, но впервые был обнаружен только в начале 20 века. В последние годы он был занесен в Красную книгу. Август Флюгер, руководитель экспедиции, допускает, что в мутных и загрязненных водах реки, несмотря на использование высокотехнического оборудования, все же могли быть пропущены одно или два животных. И тем не менее, по окончанию экспедиции он заявил, что потеря этого редкого вида является трагедией не только для Китая, но и для всего мира. Медики Кембриджа выявили, что у людей, нечувствительных к боли, имеется мутация в гене SCN9A. Этот ген кодирует белки натриевых каналов, непосредственно участвующих в проведении болевого импульса по нервным волокнам. Исследование началось, когда врачи в Северном Пакистане наблюдали семьи, отдельные члены которых были нечувствительны к боли. Сравнив образцы ДНК детей, перенесших большое количество мелких и тяжелых травм, но при этом не страдающих от боли, они обнаружили, что у всех детей имелись мутации в вышеназванном гене. Возможно, данное открытие поможет решить вопросы обезболивания, в том числе и методами генной инженерии. Китайские палеонтологи открыли ископаемое мезозойское млекопитающее, способное к планирующему полету. Оно осваивало воздушную среду обитания одновременно с птицами, а возможно и раньше. Животное было похоже размером на маленькую белку и имело летательную перепонку, покрытую волосами, удлиненный хвост и другие признаки, свидетельствующие о древесном образе жизни. Млекопитающее, названное Volaticotherium antiquus, древнее планирующее животное, представляет ранее неизвестную группу насекомоядных, о чем свидетельствует расположение его зубов. Предположительно, зверь жил 125 миллионов лет назад, а это означает, что сроки самого раннего планирующего полета млекопитающих отодвинулись, по крайней мере, на 70 миллионов лет. Изображения ледяных гор на Титане, переданные зондом Кассини, позволяют предположить, что горы образовались в результате сильного удара или столкновения, которое взломало поверхность спутника Сатурна. Горы высотой примерно 1500 метров простираются на 150 километров и располагаются полукругом. По мнению астрофизиков, они состоят из пористого льда. Некоторые из гор кажутся заснеженными, предположительно, метановым снегом.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема свободы прессы. Сегодня день памяти журналистов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. В Московском доме журналиста сегодня организован вечер памяти. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров побеседовал с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Это день упоминания, день памяти наших погибших коллег, которые были при исполнении служебных обязанностей, они работали, их убили. Это разные люди, это журналисты газет, телевидения, радио, журналисты из Москвы, из регионов. Практически нет такого региона, где бы не было человека нашей профессии, отдавшего свою жизнь. В этот день в доме журналистов в одно и то же время, в 12 часов, собираются дети погибших наших коллег, папы, мамы иногда, мужья, жены, потому что убивают журналистов и мужчин, и женщин. И мало того, убивает не только отцов, убивает и сыновей. Мы в этот день вспоминаем всех поименно. Потом каждой семье мы пытаемся каким-то образом помочь, потому что мы не случайно избрали декабрь накануне наступающего Нового года, чтобы узнать проблемы, какие у каждой семьи существуют. В Все дети нашего клуба детей погибших журналистов, они, как правило, после школы поступают в вузы. Ну, нетрудно угадать, какую они профессию избирают. Это всегда журналисты.
В последнее время профессия журналистов становится все более опасной. Не боятся ли дети идти по стопам погибших отцов?
Я просто безумно горжусь этими ребятами, потому что они считают это делом чести прийти в эту профессию и следовать именно заветам своих родителей. Вот у нас в доме, где располагается сам союз журналистов, есть коридор, где висят эти 200 с лишним портретов этих ребят, которые погибли. Это такие классные лица, такие чистые глаза, выражение лиц, какая-то уверенность в себе, надежда. И это очень сильно отразилось на их детях. И это ребята с большим оптимизмом, с большой верой. Это, я бы сказал, такие журналисты со знаком качества.
В последнее время многие говорят о том, что журналистика потеряла тот престиж, который имела раньше,
она 90-е годы. Она не престиж потеряла, она потеряла доверие в обществе, это правда. Политтехнологи и пиарщики, они здорово, и шоу-бизнес, они здорово потеснили нас с медийного пространства. Но жить без доверия общество не может. Вот это живые ростки, дети погибших наших коллег, то новое поколение, которое не хочет жить во лжи, в обмане. Есть все равно основания для оптимизма, и мы вернем доверие, и журналистика будет опять работать на общество.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров беседовал с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым. Продолжим тему. В Лондоне Международная федерация журналистов образовала специальную комиссию по расследованию случаев убийства журналистов в России. Поводом для ее создания стало получившее международный резонанс убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За период с 1993 года в России погибли 211 журналистов. По словам генерального секретаря Международной федерации журналистов Айдена Уайта, российские власти делают недостаточно для защиты журналистов, а огромное число их убийств не раскрывает. В Лондоне был создан комитет, задачей которого будет мониторинг всех случаев убийств журналистов России, а также контроль над расследованием их убийств российскими властями. Я обратилась к генеральному секретарю Международной федерации журналистов Айдену Уайт. Господин Уайт, что побудило вас создать Международную комиссию по расследованию убийств российских журналистов?
Мы озабочены тем, что на протяжении последних 14-15 лет в России произошли убийства десятков журналистов. Многие из этих убийств не были достаточно тщательно расследованы, и люди, совершившие их, не были привлечены к ответственности. И мы убеждены, что эта кризисная ситуация, особенно после убийства Анны Политковской, достигла сейчас такого этапа, на котором международное журналистское сообщество должно заявить о необходимости что-то сделать, чтобы положить конец этому процессу безнаказанного убийства журналистов в России. Мы считаем, что уровень защиты журналистов в России очень низок. Нам известно, что российские власти расследуют убийство Анны Политковской, и у нас нет намерения вмешиваться в это расследование. Однако мы намерены следить за этим расследованием и выяснять, что было сделано для раскрытия убийства. В этом мы тесно сотрудничаем с «Новой газетой». Нас заботит не только дело Политковской, но и все другие случаи гибели журналистов, когда, по нашему мнению, власти не приняли всех мер для их расследования и не привлекли к ответственности лиц, совершивших эти преступления.
Каковы будут практические действия комиссии после завершения проводимого ею расследования?
Мы поможем нашим русским коллегам представить отчет комиссии российским властям с тем, чтобы они предприняли какие-то действия по его результатам. Кроме того, мы намерены представить результаты нашего расследования таким международным организациям, как ООН, Совету Европы, другим международным организациям, куда входит Россия и чьи декларации и конвенции она подписала. Мы намерены обратить их внимание на нашу обеспокоенность.
Говорил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы. Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения с США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манас в Бишкеке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капитала по предварительным планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Государственная Дума России намерена рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем вводится полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах, говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров.
Закон ужесточается в каком плане? В плане того, что запрещены игорные заведения в зонах поселений. То есть зон поселений не будет, и, соответственно, после окончания переходного периода не будет никакой игорной деятельности в наших городах. Вот это ключевое отличие от тех поправок, которые мы предлагаем.
Таким образом, после 1 июля 2009 года все игорные заведения в стране планируется сосредоточить в особых игровых зонах, которые будут утверждены законом. Ожидается, что в России их будет 4 – в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако большинство из уже существующих игорных заведений, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, смогут работать в своем прежнем виде только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
В России сегодня проходят вторые биржевые торги природным газом. Всего в рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. Первые биржевые торги природным газом состоялись в России 22 ноября. По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Это в целом соответствовало ожиданиям аналитиков, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Стивен Дашевский.
Цена на этих свободных торгах превысит регулируемый тариф, но мы думаем, что это превышение будет незначительное. То есть мы ожидаем, это будет где-то 20, может быть, 20-30% премии к существующим регулируемым тарифам.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует 22 декабря подписать соглашение о сотрудничестве с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин сообщил, что стороны обсуждают проект совместного строительства в Тольятти нового автомобильного завода, мощность которого может составить более 450 тысяч автомобилей в год, а общая стоимость – 1,5 миллиарда евро. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной автомобильной компании. Ранее канадская компания «Магна», как сообщил Борис Алешин, подписала соглашение о сотрудничестве с другим российским автомобильным производителем группой «ГАЗ».
Это событие говорит о том, что «ГАЗ» выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе «ГАЗ» будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Между тем, эксперты отмечают, что ожидаемое подписание соглашения о сотрудничестве между «АвтоВАЗом» и канадской «Магна» свидетельствует об изменении стратегии развития российской автомобильной компании. Ранее ее руководители заявляли о том, что «АвтоВАЗ» продолжит разработку и производство собственных моделей автомобилей. О возможных причинах такого решения главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. Конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской нефтяной компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкю Нафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод. Объем сделки почти 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодня ПКН «Орлен» объявит также о покупке еще более 30% акций «Мажейкю Нафта», принадлежащих ныне правительству Литвы. Стоимость этого пакета по экспертным оценкам превысит 850 миллионов долларов. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2007 год. Он составит 115,5 миллиардов евро или почти 1% ВВП всех 27 стран ЕС вместе взятых. Более половины всех расходов общего бюджета Европейского Союза идет на субсидии национальным сельхозпроизводителям. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек. На выходные понедельник 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек. Курс на следующие дни 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Речь пойдет об одном из самых курьезных аттракционов на территории бывшего СССР. Так, по крайней мере, считают многие посетители. С другой стороны, за этим курьезом стоит историческая драма. Советского Союза больше нет, но советская символика осталась на всей его территории. В Литве ее собирают в специальный музей «Грудский парк советской скульптуры». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вильнюсе Ирина Петерс.
Представьте себе целый парк скульптур. Ленины, Сталины, Марксы, Капсукасы, партизаны-герои, сталевары разной величины и художественной ценности. Чем дальше идешь по деревянному настилу дорожки, растянувшейся на 2 километра среди деревьев, тем больше их окаменевших былых кумиров. Стоят, сидят, указывают, куда идти верной дорогой, со знаменами и без, в строгих костюмах, плащах, военных кителях и гимнастерках. Раньше грозно возвышавшиеся на площадях литовских городов, здесь, в притихшем лесу, они выглядят совсем не страшными, даже жалкими. Вот несколько Лениных целой группой стоят кружком. Вот Маркс и Энгельс грустно посматривают на голдящих туристов. Кстати, еще неизвестно, кто к кому здесь присматривается больше – люди к сверженным скульптурам или наоборот – под взглядами каменных изваяний, обесславленных исторических персонажей и вправду становится не по себе. Настроение несколько поднимается в специальном кафе, когда пытаешься выбрать блюдо из ассортимента советского общепита. Ложки, тарелки, граненые стаканы – все точно оттуда. Есть здесь свой музей, своя картинная галерея, даже игровая площадка для детей, которые могут порезвиться на качелях и аттракционах времен своих родителей, бабушек и дедушек. Как его называют, парк советского периода, расположенный на юге Литвы возле города Друскиненкой, пользуется неизменной популярностью, особенно у западноевропейских туристов. Все чаще наведываются и жители Литвы, устраивающие тут порой корпоративные торжества. Утоляем ностальгические чувства по Советскому Союзу, признался один местный бизнесмен. бизнесмен среднего поколения. В этом парке от них можно излечиться совсем, сказал он. Вообще отношение к Грудскому парку разное. Есть люди, которых вся эта игра на советском коробит. Но директор Грудского парка Вильямас Малинаускас, создавший его на личные средства от прежнего ягодно-грибного семейного бизнеса, считает, что из песни слова не выкинешь.
Все-таки это наша история, и ее нельзя забывать. Что легко забывается, то легко повторяется.
Бывают ли среди посетителей недовольные?
Один раз были не сильно довольны старое поколение генералы из России и одна женщина из Санкт-Петербурга. А так много записей. Люди там что хочет, то может писать. Попробуйте найти что-то недовольное.
В Грудском парке посетителям предлагают стопку русской водки с закуской.
Это, знаете, маринованная кирка, в тех же самых тарелках железных и вилки алюминиевые, так как было.
Парк, подобный Грудскому, еще есть около Будапешта. Но Малинаускас считает, что венгерские коллеги опасно перегнули палку.
Там, знаете, парк посвящен высмеивание русского народа. Ну, с такими плакатами, кто дал право народу высмеивать. И они, вот почему к нам никто не едет, а у вас вот сотнями тысяч приезжают. Мы стараемся показать историю, какая она была. Ничего там не добавляя, и не дай бог, чтобы народы высмеивали. Такого никогда не думаю допустить, пока я буду жив.
Литовские депутаты в Европейском парламенте недавно предложили объявить советскую и нацистскую символику одинаково неприемлемыми, но их коллеги из стран Европейского Союза эту идею не поддержали. Литовских консерваторов одно время возмущало наличие в местных магазинах водки СССР, выпущенной в Каунасе, и местной советской колбасы. Что по этому поводу думает социал-демократ Николай Медведев?
Не бояться символов там, где они не опасны, и бояться там, где они опасны. Вот когда идет человек и кричит «Гайль Гитлер» или «Весь мир насилием мы разрушим» под красным знаменем, вот это опасно. Хочу, чтобы люди знали, сколько в результате пришествия большевиков погибло, в том числе в России и в том числе в Литве, и были бы готовы к тому, что если нужно это остановить, но не драматизировать поедание советских батонов с советской колбасой.
А как же, спросила я политика, все же быть с чувствами тех, кого в Литве коробят даже клумбы из красных цветов в форме пятиконечной звезды, или тех, для которых оскорбительное высмеивание совсем не смешной части их жизни.
Сочувствую этим людям. Надо стараться не бить их по больным местам. Здесь надо быть очень осторожными, ведь многие солдаты Второй мировой защищали не Сталина, они защищали право людей быть людьми. Надо быть очень чуткими. К этим вопросам подходить в белых перчатках.
Николай Медведев, директор Грудского парка, в свое время был в числе лауреатов псевдонобелевской премии, которой Гарвардский университет награждает авторов наиболее курьезных творений. Но сам Вильямас Малинаускас предельно серьезен в отношении своего детища. В его ближайших планах расширение экспозиции и показ культуры, художественных вкусов советского периода, от архитектуры искусства до быта и моды.
Ирина Петерс, наш корреспондент в Вильнюсе, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, его главные темы. Главная международная тема – это, конечно же, саммит Европейского Союза. Прямое включение нашего корреспондента в Брюсселе о главных проблемах, которые участники форума обсуждают прямо на сейчас. Важная российская, очень любопытная тема – конфликт на Валааме. Также мы поговорим о новом генеральном секретаре ООН. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.